Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович.
Дмитрий
добрый
Юрьевич.
День. Георгий.
Добрый
день. Добрый. Про что мы сегодня поговорим?
Мы будем сегодня говорить про, естественно, решение задач. Решение задач, потому что в остальных телепрограммах страны про них говорить не умеют.
Я, кстати, заметил вот эти. То, что вы упомянули, я как раз вчера смотрел очередное, так сказать. Опять собралась куча, поорали, разбежались.
Да, да, да. Значит, телевидение будущего, интеллектуальное телевидение будущего – это домашнее задание для зрителей, значит, соответственно, скажем, да, о призах пока не говорим, хотя невозможны.
Наказание.
Я сторонник порки. Вот, я сторонник порки, и для интеллектуалов, конечно, нужно решать задачи, потому что, ну, раз уж мы живем в какой-то стране, то, наверное, надо хотя бы пытаться, потому что заниматься не анонизмом, извините, как сказал сразу все ток-шоу, сразу, оптом, вот, как бы, а все-таки пытаться нанести пользу, хотя это звучит эмоционально, но, тем не менее, взрослый человек после 30, те люди, которые курят обязательно, должны стараться нанести пользу. Что сегодня и займемся. И занимается это функциональный анализ, никакого отношения к функции школьной не имеет места быть. И дальше начинается, мы так сегодня очень легко начали, но тем не менее серьезно, что есть решения, какие творческие решения, и есть, к сожалению, не решения. Ну, что такое решение? Это сначала несколько историй, и Георгий Борисович меня поддержит. Соответственно, скажем, когда был сделан паровой двигатель, и он попал на пароходы, он попал в шахты, точнее, сначала в шахты, потом на пароходы, потом на заводы и так дальше, совершенно серьезно, может понять историю Европы, он изменил облик Европы. То есть, в определенном смысле, мы частично даже вот такие, потому что был паровой двигатель. Это был прорыв, это была крупная инновация. Соответственно, скажем, далее были какие-то люди, которые придумали отдельные рычажки, отдельные цепочки к этому паровому двигателю, что-то еще. Это такие мелкие скачки, мелкие инновации. Другой пример, который обычно поражает людей несведущих, что особенно раньше в художественных фильмах масса иностранцев воровали русские иконы, восторгались, там, какая икона, что-то еще. Но вот должен доложить, что иконы, по крайней мере, в России писались по лицевому подлиннику, это было подражание, то есть это вот некий канон, которому нужно соответствовать. Можно восторгаться в художественном фильме сколько угодно, но вообще это некоторый такой штамп, скажем, да? И далее существует гигантское количество нерешений, ток-шоу как раз на телевидении, блестящая иллюстрация вот некоторых разговоров ни о чем, сотрясания воздуха, и как раз в определенном смысле и компании, и страна, и семьи, они в определенном смысле страдают от нерешений. При этом взрослый человек, особенно мужик, я специально говорю слово «мужик», да, слово «мужик» пишется с твёрдым знаком на конце, скажем, да, то есть…
И через «ы».
Вот, да, значит, как бы мужик, он пишется, мужик, как говорят, значит, иностранцы, да, и это… Как правило, люди выдают свое нерешение за нечто большее, хотя на самом деле решения нету, они это выдают. И сейчас, не знаю, у Георгия Борисовича, мы с ним в сговоре, как бы,
дочь, да.
Как бы, да, мы с ним в сговоре.
Ну, я, во-первых, хочу сразу сказать, что я не Александр Борисович, для определенной части нашей аудитории, случайным образом, так сказать, однофамилец, да. И Игорь Леонардович меня пригласил для того, чтобы…
За деньги.
Да, естественно. Причем
за как всегда, все куплены.
Да. Приводить примеры такие, скажем так, более близкие к нашему, к современности и каким-то бизнес-задачам именно таким. Вот именно касающиеся функционального подхода. Вот. Пример из… всем знакомой такой области, торговля мебелью называется. А вот представьте себе мебельный магазин, значит, и некие продавцы. Ну вот в Петербурге там есть крупные мебельные комплексы, где таких вот мебельных салонов, стоящих рядом, там десятки и сотни. И вот фраза, которую обычно говорит такой продавец, она звучит: вам чем-нибудь помочь? Вот зашел некий человек, вам чем-нибудь помочь или вам что-то подсказать? Когда человек слышит эту фразу уже там в 200-й или там в 100-тысячный раз, она немножко уже как-то немного поднадоедает. И покупатели вполне естественно шугаются. Начинают, значит, всячески пытаться от продавцов избавиться. Там, чем вам помочь? Там стандартный ответ – деньгами. В общем, в итоге у продавцов возникает некий миф, И он, значит, так, на самом деле, имеет довольно широкое…
Когда продаж еще нет, он еще усиливается, да.
Да, имеет широкое такое распространение, что а вообще покупателей трогать-то не надо, не надо их беспокоить. Они все равно, они какие-то агрессивные, они не любят, когда их дергают. Лучше я, продавец, там, посижу тихонечко за шкафом там, в уголке, поразгадываю, там, не знаю, кроссворд, или пасьянсик пораскладываю, но к покупателю подходить не буду. Потому что, когда покупатель хочет купить, он сам ко мне.
Настоящий покупатель.
Вот. Причем обратите внимание, сейчас, когда там как бы кризис, и вообще продажи мебели, они довольно-таки хреново идут, и одни из первых падают вообще, когда какие-то экономические проблемы. Тем не менее, этот миф, он бытует, и в том числе руководители этот миф перенимают и начинают его транслировать. И вот если появляется некий продавец, у которого почему-то хорошо получается там, вступить в контакт с покупателем, его коллективно не любят. Угу. Вот. То есть, на самом деле, этот пример – это некая предыстория, мы еще к нему вернемся, того, как задача не поставлена и не решена. А вот есть некий миф…
Но изображается некое
да.
действие. Некое
То есть,
действие.
Вот на самом деле, забегая чуть вперед, есть задача установить контакт с покупателем. Там,
Надо учить.
Да, задержать его в салоне. Угу. Но вот выращен некий миф, что этого, в принципе, да. делать-то и не надо.
Да.
Я вот, извините, перебью.
Некоторым
образом
конечно.
Этим делом занимался. Угу. Я твердо могу сказать одно. Подавляющее большинство покупателей наших, они вообще не понимают, что они хотят. Они просто ходят и смотрят с некими, так сказать, этими. Ну, вдруг что-нибудь увижу, что меня заинтересует. Вдруг. Толковый продавец. Ну, во-первых, по всей видимости, форма должна быть какая-то не такая. Ну, не ко всем можно одинаково подходить. Вот, он на что-то вытаращился. Можно, наверное, ему подсказать, что конкретно эта модель чем-то хороша, и убедить его склонить к покупке. В этом, по-моему, главная задача продавца.
Вот я привет Сергею Александрову передаю, такому нашему общему знакомому.
Да,
Сергею Александрову привет. Есть даже такой термин сейчас, называется «бегущий покупатель». Это покупатель, который пробегает.
Ага.
Так вот, как бы боковым зрением, пытаясь что-то там уловить, вот он через мебельный какой-то там или другой, любой другой торговый комплекс пробегает, особо нигде не задерживаясь, и убегает.
Угу.
Вот. Но я просто к этому примеру хочу чуть-чуть попозже вернуться.
Так-так.
После следующего,
да.
Наверное,
блока. Да.
Блока да.
Да. Сейчас весна, и я сейчас пересказываю, можете мне проверить, я сюда очень точно цитирую, пересказываю историю великого педагога Антона Семеновича Макаренко. Для молодежи напоминаю, человек возглавлял колонию бывших беспризорников, правонарушителей. И, соответственно, я цитирую Макаренко весной, сейчас у нас весна, они путешествовали вокруг Черного моря. И, соответственно, Макаренко выписывал детям вино, педагогический факт, и совсем дети, ну, чуть-чуть поддатые, пляж, солнце, и далее буёк, сейчас, ну, буёк должен где-то здесь появиться и так далее. Вот. И, соответственно, далее цитирую Макаренко, значит, дети подплывали, заплывали за буёк.
Пьяные.
Ну, понятно, ну, они, наверное, были не пьяные, наверное, в каких-то дозах непредельных.
Ага.
И, соответственно, как пишет Макаренко, там были какие-то те самые, ну, дружинники водные, которые обрывками сетей стегали детей, которые заплывали за буёк.
Угу.
Вот, тогда дети смекнули, ну, это целая колония, вы понимаете, целая колония детей смекнула, что главное их враг – это буёк. Я цитирую Макаренко, это очень важный момент, следите за руками. «Два часа облепив буёк и не имея опоры, они хотели его вырвать». Это вообще-то ну, чистый Нобель, короче, то есть, если без опоры вырвать буёк – это чистый Нобель, да, скажем. Далее, соответственно, откуда-то появились обрывки сетей. Макаренко не пишет, но может догадаться, откуда появились обрывки сетей. Они прикрепили, значит, обрывки сетей к буйку, набили камнями и утопили. И стало фри – это свобода, короче. То есть, вот все, можно было плавать, целая колония детей, поддатых, море черное, ну и так далее. Это исторический факт, описан Макаренко, то есть, да, кого нужно до страниц запрашивать, я на opera.ru отвечу. Так вот, посмотрите теперь сбоку, надеюсь, буйок где-то у нас здесь над Георгием головой появится, или место меня появится, не знаю. Так вот, посмотрите, пожалуйста, если рассуждать совершенно серьезно, какие были способы вообще, что нужно было сделать, ну, как им мечталось. Им нужно было, вот очень важный момент, убрать буёк. Убрать. Угу. Как его убрать? То есть можно теоретически, сейчас, пока я теоретик, Гоша практик сегодня, потом мы поменяемся, можете ролями, то есть подкопать нижнее крепление, ну какое-то там нижнее крепление существует, разрушить его. Далее есть какой-то трос или веревка, уж не знаю, как-то вот это вот. Да? Далее можно было крепление вот этой вот связи к буйку нарушить. Можно было пробить буйок, он нахлебается воды и утонет. И вот обратите внимание, что очень интересный принцип, который, я подтверждаю его, что когда дело доходит, чуть выходит за пределы привычной компетенции, привычной работы, соответственно, возникает несколько эффектов. Значит, первый эффект, что, как правило, вменяемые, умные, начитанные зрители, как правило, не ошибаются в цели, цель правильно убрать. Угу. Как правило, чтобы успокоиться, очень важный момент, а не решить задачу, они используют первые попавшиеся инерционные способы. Ну, дети 2 часа в воде, облепив буйок, пытались его выдрать, да, скажем, uh-huh. да? Опять-таки, такой некоторый известный пример, что начинающий автовладелец ездит по маршрутам знакомых автобусов. То есть, вот еще осталось бы только останавливаться на остановках, то есть, как бы, вот единственное, чего нет, как бы, вот это вот они уже помнят, что это их машины и так дальше, да? Так вот, очень жесткий факт, скажем, да? И, соответственно, скажем, второй факт, что у нас есть цель, а к этой цели мы посмотрим по этому картинку, тут очень много способов достижения, то есть, да? И, соответственно, мы, такая стратегическая вещь, которую Гоша сейчас будет продолжать через некоторое время, Георгий Борисович, что по-умному нужно очень хорошо, очень быть жестким в целях, цель очень жестко держится, то есть, а в средствах очень гибкие. Но дьявол в том, что человек хочет успокоиться и, как правило, выбирает привычные средства, а не то, которое нужно. Да? И, соответственно, очень четко об этом стали говорить. Сейчас такой мой кусочек будет на минутку где-то, да, полторы, может быть. Первым стали говорить, то есть наверняка это знали еще в Древнем Риме, но это как-то вот витало в воздухе, короче. Вот очень четко это стали говорить, значит, кажется, Горацио Грин, это архитектор XIX века. Потом Салли Иван, такой же американский архитектор, который стал это говорить. И, соответственно, скажем, Америка превозносит, а Россия отстает. Сейчас даже скажу, как отстает и так далее. Некто Лоуренс Майлз, когда вышла книжка в конце 40-х годов архитектора Грина, он, соответственно, через год, не очень ссылаясь, внедрил это на General Electric всего лишь, как бы, да, и считается отцом-основателем, проверьте по всем энциклопедиям, так называемой функциональности мостного анализа. Да? Ну вот, скажем, да. Ну, бывает такое. У нас есть наш соотечественник, скажем, Соболев, Юрий Михайлович Соболев, и, соответственно, скажем, который работал на Пермском телефонном заводе и примерно с разницей там в 1-2 года дошел до этих же вещей, которые сейчас буду рассказывать, независимо. Представить себе, что малотиражные издания вот, Горацио Грина в послевоенной Перми, ну, вы понимаете, то есть это нереально, да? У меня в своё время училась его сотрудница, скажем, да? Мы пытались, и участник, кстати, вашего форума, Иван Иванович Чигирин, пытался послать запрос на Пермский телефонный завод, чтобы ну, узнать какие-то биографические данные и так далее. Вот. Нам было отказано, что персональные данные. На мой взгляд, это не персональные данные, а просто глупость, как бы, да. Поэтому наверняка есть будут жители Перми. Если можно, в местной библиотеке наверняка какие-то материалы есть на Пермском телефонном заводе. Нам очень интересовали точные годы жизни и подробности биографии Юрия Михайловича Соболева, потому что это наша альтернатива. Вот не раздутая в мире, ну, как обычно, скажем. То есть Лоуренс Майлз, который там ну, немножко позаимствовал американских архитекторов, то он как бы это сделал, да, скажем, да. Вот этот подход, функциональный подход, который мы будем рассказывать, значит, вот, ну, прошу помочь соотечественнику, да, где будет опубликовано? На портале Викенд, который крупнейший в Европе, вот где будет опубликовано, бесплатно, скажем, да. Да. И, соответственно, скажем, что дает этот подход вот в таком самом простейшем выражении? Еще раз, что когда человек поступает к решению какой-то задачи, как правило, здесь я не профессионал, поэтому только подтверждаю, как правило, большинство людей не хотят решить задачу в семье, для компании, для страны и во всех ток-шоу страны, исключая это. Значит, а человек хочет успокоиться. И вот, и, соответственно, скажем, это возникает. Значит, последняя байка, да, я же передаю слово Георгию Борисовичу, я думаю, что практически все знают, это очень такой популярный мем, что когда американцы боролись с японцами на островах во время Второй мировой войны, возник так называемый карго-культ, когда местные туземцы увидели самолеты, тушенку, что-то еще. Они сейчас до сих пор там молятся, там делают чучело самолета и так далее. Вот. Но маленькая деталь, которую вряд ли вы знаете, очень такая тонкая деталь. далее. Они даже на своих голых телах, начиная от пупка, рисуют пуговицы мундиров. Но от этого тушенки не становятся больше на целом. Но они рисуют. Это вот как раз такое специальное, чтобы запомнился юмористический пример, что задача не решается, тушенка не приходит с неба. Но пуговицы от пупка не рисуют, скажем. Георгий Борисович, пожалуйста, примеры вот на бытовые и на бизнесовые.
Ну, хорошо, значит, если вернуться к Макаренко.
Да.
По-моему, Игорь Иванович, вы не сказали, что дети-то в итоге его утопили. То есть,
да,
они в итоге какими-то обрывками сетей, как раз, может быть, отняли у этих самых дружинников.
Сто полтов, да.
Да, набили камнями, привязали, и буёк утонул. То есть, пример иллюстрирует то, что не было правильно поставлена задача. Было взято сразу же какое-то первое пришедшее в голову решение вырвать привычное, угу. И дальше они сразу бросились его осуществлять. Вот. Не подумав, скажем так.
Вот. Возможные варианты. Возможно, вот в советской армии было 5 упомянутых пуговиц на гимнастёрке, а советский солдат, прослуживший от 1,5 лет и старше, дедушка, то есть он носил ремень, он должен был свисать ниже 5-й пуговицы, за это карали сразу, потому что между 4-й и 5-й должен быть. Ну и особо талантливые солдаты, они пришивали 6-ю пуговицу, вывалив ремень, значит, ниже там пупа, все красиво ходили. Может, они хотели его подальше перетащить, и чтобы плавать уже можно было подальше.
Нет? У вас очень извительный мозг, кстати.
Да, в общем, если же от советской армии детей Макаренко вернуться к продавцам, ну, на самом деле, не обязательно мебели, просто мебельный рынок, он такой, я надеюсь, никого не обижу, он несколько отстает по своему развитию, там, например, там, от рынка электроники там, или мобильных телефонов. Ну, так получилось. Можно там долго рассуждать.
Берём за данность.
Вот, да. То есть, какую задачу, по идее, должны решать продавцы? Представим себе бегущих покупателей, которые бегут. Вот реально замеренное время, вот упоминавшийся Сергей Александров специально замерял время, сколько сейчас покупатель проводит времени в салоне мебельном. Порядка 10 секунд. Это серьезно.
Да. Это бизнес-центры?
Ну, это вот, ну, не бизнес-центр, а именно мебельный большой торговый центр. Ну,
честно говоря, удивительно.
То есть, нет, в какой-то выгородке.
Нет, он просто зашел, огляделся, если его сразу же не задержать, он ушел. Вот. То есть, грубо говоря, замеренное время, что в течение первых там, 5-6-7 секунд продавец должен сделать нечто, чтобы задержать просто его. То есть, вот функция, о которой мы говорим, задержать, установить какой-то контакт. Говорить фразу «вам чем-нибудь помочь», «вам что-то подсказать» – это вот то, что первое, как бы, такое стереотипное решение, приходящее в голову. Не обязательно. Есть и другие способы, как его задержать. Но я не говорю там просто запереть и не выпускать, хотя такой вариант тоже возможен. Но можно, например, во-первых, можно просто, если это девушка, тем более симпатичная, просто улыбнуться. Вот, не говоря «здравствуйте». Вот. Можно, например, подойти к некому шкафу и показать, а смотрите, как классно здесь дверца открывается просто. Вот. Или сказать, а вы знаете, вот эти два шкафа, они отличаются тем, ну, дальше сказать, чем они отличаются. Или обычно вот этот предмет интерьера подходит к таким-то обоям, например, или туда-то. То есть, просто какой-то вброс информации, вступление в контакт. Вот. Либо дать ему что-то в руки, нечто, этому покупателю. Но не обязательно говорить вот эти стереотипные фразы. Тем самым решить задачу. Вот если задача не сформулирована, ну вот она и не решается, возникает некий миф, что а вообще не надо к ним обращаться. Вот можно проверить. Если у кого-то из знакомых скажем так, кто-то, занимающийся продажами мебели, вот задайте им тестовый вопрос. Через сколько времени стоит обратиться к покупателю, который зашел в салон? Чаще всего могут вообще, зачастую могут ответить, вообще не надо обращаться. Либо ждать полчаса, когда он сам к вам обратится.
Это тогда классическое нерешение.
Да.
Немедленно приведу тоталитарный пример. На службе в милиции, уже не советской, российской, но это оттуда, так сказать, было нас непрерывно, заставляли участвовать в так называемых ролевых играх, в хорошем смысле этого слова.
Старый режим.
Да, вот гражданин, а вам, гражданина, надо отвезти в околоток. Что вы скажете гражданину? Ну и, соответственно, одного. По бойчее милиционера назначали гражданином, а потупее милиционером, как это обычно бывает. Ну, попробуй, уговори его. Есть циничные методы – спросить паспорт, посмотреть, вот документы есть – есть. посмотреть, сказать, ну пошли. Он никуда не денется, пойдет за тобой. Но в целом это вот как раз надо уметь общаться, надо что-то объяснять, надо как-то гражданина, в общем-то, увлечь за собой не насильно, волочь за волосы, там, выламывая руки, а путем убеждения. Конечно, каждый гражданин требует индивидуального подхода.
Ну, я подозреваю, что как раз должны существовать у некого околоточного надзирателя, должны существовать несколько способов, которые вот он использует. То есть не один, но и не миллион, скорее всего.
Ну, применительно, так сказать, в чем, с моей точки зрения, там гений отличается от ремесленника? Тем, что у ремесленника 10 шаблонов, по которым он действует. Ну, а у гения 50, например.
Я думаю,
но
что
всё равно это шаблоны, и тот, и другой действует по шаблону.
Цитирую великого педагога Макаренко. И вот взрослые люди мгновенно поймут, и руководители мгновенно поймут. Он сказал, что вот его критерий, когда педагог профессионален, это прямая цитата, что когда он воспитанник говорит фразу «иди сюда», два слова, 15-20 способами. Это вот статья Макаренко, и в этом что-то есть.
Безусловно.
Да, потому что я вспоминаю, у нас как-то одна раз замещалась какая-то училка, а я из педагогической семьи, и уже начиная со школы присматривалась к педагогическим приемам. И это училки был, к сожалению, я должен так говорить, что она училка, конечно, была училка, был один прием. Вот, правда, эффективная. Она говорила: я тебе сейчас поставлю один. То есть не кол, а один. Это странно, людей почему-то пугало. Но когда это повторяется раз 10, то уже не страшно. То есть первый раз это необычно, да, скажем?
Да, да.
То есть палитра педагогическая, она уже в данном случае не важна. Милиционер и так далее, да? Поэтому, да, вообще пример был.
Да, я хотел еще один пример, просто как бы немножко абстрагироваться от мебели, которая полуслучайным образом оказалась у нас, значит, некой иллюстрацией. Другая область, очень когда-то близкая Игорю Надычу, я думаю, что сейчас не слишком далекая, это реклама. Вот. На примере того, как в разных компаниях занимаются рекламой своей продукции либо услуг, вот очень четко видны вот ошибки именно при формулировке вот функций или вообще при решении задач. Я, значит, могу на примере, наверное, трех таких ошибок вот проиллюстрировать. Значит, первая ошибка, когда путают цель, функцию и средства ее достижения. Вот самый типичный случай.
Например,
когда в некой компании, например, садятся и планировать, там, не знаю, рекламную кампанию на год, или там, как мы будем продвигать наш новый товар. Обсуждение чаще всего идет о том, где мы будем размещаться. Где? Щиты, интернет, может быть, в метро повесим, на радио.
Еще не вешали.
На
довод.
Радио, да, довод. Мы же на метро в прошлом году не вешали вдруг. То есть, на самом деле, до того, как мы решили, какую задачу мы, до того, как мы определили, какую задачу наша реклама должна решать, ну, грубо говоря, немножко преждевременно обсуждать, где мы будем ее размещать. Еще непонятно что, но вот уже обсуждают где. Вот. И им в этом активно помогают рекламные агентства. То есть есть некое рекламное агентство, у которого там есть щиты. Либо оно занимается контекстной рекламой в интернет. Если обратиться в это агентство, что оно будет предлагать? Естественно, то, что оно. То есть она предлагает не то, что нужно этому конкретному заказчику, а то, что у них есть. Вот. Интересный способ вообще, как это сказать, поставить в тупик любое рекламное агентство, которое что-то вам предлагает.
Например, в камеру, пожалуйста.
Да, например, вам предлагают разместить контекстную рекламу. Или, не знаю, там SEO вам предлагают, или щиты, или рекламу на радио. Вопрос, который, во всяком случае, раньше ставил в тупик.
Крупнейшее агентство страны, кстати, замечу.
Вот эта реклама, которую вы нам предлагаете, какие наши задачи она решает? Вот конкретно, какие наши задачи решает ваша реклама? Дальше начинается обычно там какое-то беканье-меканье в ответ. Ах, так вы не знаете наших задач, а как же вы вообще пытаетесь нам что-то продать? То есть, не поставив диагноз, нам прописывают некое лекарство.
Которое есть.
Да, да, вот, которое у них есть. То есть, грубо говоря, представьте, что вы пришли в аптеку, вы говорите, мне нужно, как обычно говорят, что-то от головы. А у нас есть только там испумизан. Вот вам. Почему? Ну, потому что у нас нету от головы, есть от желудка, берите. Вот.
И, так да, сказать, срок годности заканчивается завтра, поэтому берите.
Вот, вот. Поэтому, это да? Вот, а усиление, это, грубо говоря, даже, допустим, они даже объяснили нам, как нашу задачу они могут решить. Вдруг такое счастье произошло. А чем это ваше решение отличается, понятно, от решений конкурентов? И как эти отличия от конкурентов решают наши задачи?
Вот. Это очень сложно.
Это уже очень сложно.
Это очень сложно. Это для переговоров с китайскими партнерами, это разрыв контракта, я вам гарантирую.
То есть типичный пример, вот, когда не сформулирована задача. То есть, потому что следующая ошибка, вторая, которая делается, это как раз неправильно выбранная цель, неправильно поставленная задача. То есть считается такое стереотипное, устойчивое, не знаю, вот тоже и в рекламных агентствах, и там в каких-то компаниях-производителях такой миф, что реклама должна привлекать внимание обязательно, и второе, реклама должна продавать.
Неплохо, и то, и другое, да.
Да. Вот, и поэтому, когда там, допустим, некому директору показывают там некий эскиз, это не продает. Значит, отказ. Это не продает.
Может, чуть попозже, потому что блок будет попозже этот.
Попозже, да. Но суть в том, что реклама может решать абсолютно разные задачи. Более того, вот Игорь Надыч мне не даст соврать, что грамотно сделанная реклама, она не только не привлекает внимания, она вообще незаметна.
Да, очень высокий уровень. Вот когда мы формируем культуру, да.
Да. Вот пример. Вот, допустим, астрология. Угу. Грубо говоря, в годы молодости моих родителей никто не знал своего знака зодиака. Надо, вот да. Мне мать рассказывает, когда она там в каком-то там, не знаю, в районе 70-го года, общаясь с какими-то немцами из ГДР, ее спросили, а кто ты по гороскопу? Она, значит, была в шоке вообще. Вот. Кто-нибудь видел рекламу астрологии? Вот именно рекламу астрологии.
Нет.
Но тем не менее все выучили свои знаки зодиака. То есть это такая незаметная, такая какая-то ползучая рекламная кампания, которая была в свое время проведена. Вот. То есть понятно, что реклама, кроме того, что привлечь внимание, она может, например, что-то объяснить, например, может показать, что что-то вообще не опасно, если речь идет о каком-то новом. Там, не знаю, новые технологии, первый рефлекс – это что это такое? Это вообще такой природный животный рефлекс. Это вообще для меня опасно или нет? Страшно или нет? Вот. Ну, об этом мало кто попозже задумывается.
Попозже мы вернемся чуть-чуть, да? Так вот, в чем же заключается вот, то, что есть вопрос, мы, что ли, рассказывали примеры и какое-то введение делали. Значит, как ни странно, правила чрезвычайно просты, и главный секрет утренней зарядки в том, Юрий Дмитриевич, для телелитки, что ее нужно делать.
Кто бы мог подумать.
Да, то есть, вот главное. Значит, я знаю дамочек, которые не делают утреннюю зарядку, постоянно ищут новую диету. То есть, это, соответственно, вот в жизни в этом проходит, в поиске новой диеты, причем элементарную не делается. Да? Так это не этот случай. И вот, соответственно, эти очень простые правила. Я сейчас постараюсь привести пример, которым пользуюсь последние лет 30, и его запоминаю с первого раза. Вот, посмотрите, например, я, вот не хочу вставать, потому что собью съемку. Например, я вот иду. С точки зрения русского языка я действительно иду, да? С точки зрения функционального подхода нужно спросить, такая постулат, что делает, в данном случае Викентьев, и ответить, что он перемещается. И это не филологические игры, потому что, я надеюсь, это будет график у нас. Соответственно, как перемещается? Можно шагами, можно прыжками, может, там меня Гоша перенесет на какую-то дистанцию, да? Но мы мгновенно расширили поисковую палитру. Да? И, соответственно, скажем, обратите внимание, что вещь, которая постоянно вот висит, скажем, уже появился интернет, было ясно, что кто-то сделает прорыв в электронных книгах. И потому что ведь можно читать как бы на бумаге, а можно читать с экрана. И, соответственно, такой прорыв сделал из известных людей, из известных Стивен Кинг, который сделал первую книгу, которая пошла, да?
Электронную именно.
Да, электронную, которую можно читать вот с экрана, так далее. Сейчас, допустим, очень интересный момент, если так задать вопрос сверху, и Google, насколько я понимаю, в отличие от Яндекса, этим очень преуспел и работает. Google сейчас, насколько я понимаю его стратегию, пытается лишить невинности сайтостроителей. И, допустим, для ведущих медиа размещаться прямо в Гугле. То есть, а зачем нужны сайты? такой вопрос, да, как бы. Вот обратите внимание, когда мы очень жестко держим цель, очень гибки в средствах, то есть у нас возникает целая палитра возможных вариантов. Есть другая штука, которая, допустим, у вас есть какая-то идея. Ну, у вас какая-то идея. Соответственно, спрашиваем себя, что делают, выходим в абстракцию и, соответственно, перечисляем способы реализации. И вот могу сказать, что если для быта хватает «я иду», то когда мы идем вот через функцию, которую там Георгий Борисович, надеюсь, продолжит, что-то еще, соответственно, у нас бывает раз в 10 вырастает количество способов. Потому что вот функциональный подход, который, в принципе, я уже рассказал, дальше только будут банечки какие-то, он позволяет решить поисковую палитру и отказаться от привычных способов действия. Да? Георгий Борисович, пожалуйста, вот сейчас вот через функцию, пожалуйста, несколько ваших примеров, то есть я потом поведу свой еще. Да?
Вот хотел бы опять же сослаться на одного нашего общего знакомого, ученицу Игоря Леонардовича, Екатерину Богачёву, которая занимается мерчендайзингом. Вот, кстати говоря, лет 5 назад я там проводил некое исследование, ходил в том числе по мебельным каким-то торговым точкам. Вот слово мерчендайзинг они не знали вообще, что такое существует в природе. Вот если проводить некую аналогию, то мерчендайзинг вообще – это функционально-стоимостной анализ магазина. То есть, грубо говоря…
Идея одна,
да. То есть, вот магазин – это некая тоже там инструмент для решения определенной задачи. То есть, фактически, вот все элементы магазина должны способствовать тому, чтобы некий покупатель не ушел без покупки, более того, чтобы там средний чек, так называемый, был как можно больше. То есть он там взял и это, и еще вот взял не только дешевый товар с маленькой маржой, но еще обязательно там в районе кассы взял какую-то фигню, которая ему абсолютно не нужна, и на которой наценка там 300%. Вот, уважаемые зрители, если вы покупаете что-то возле касс, имейте в виду, что вы переплатили где-то раза в 3-4, на самом деле, потому что там кладутся самые маржинальные товары, вот в этой прикассовой зоне. Так вот, интересно, если мы, опять же, с точки зрения функции, вот как вы думаете, потолок в магазине какую функцию может решать, какую задачу? Потолок.
Если взять... Держать освещение, это ключевое, то, что есть всегда. Ну, я бы еще что-нибудь нарисовал там, куда идти, как на полу рисуют, куда идти.
Вообще, если взять классический, там, скажем так, из советских времен магазин, он вообще никаких задач особо не решает.
Он просто был ответ.
Просто вот есть магазин, магазины есть. Вот если вы в такие старого формата магазины зайдете, там потолки более-менее одинаковые. Какой-то вот что-то такое серенькое, светленькое, с какими-то лампочками. Вот если вы, допустим, не дай бог, попадете в Европу, или даже у нас сейчас уже появляются такие магазины там по франшизе, типа Спара, потолок там почему-то черный. Вот обратите внимание, в магазинах старого формата магазина потолок белый, а вот в этих новых он обычно черный либо темный. Потому что темный потолок отбрасывает внимание человека вниз. То есть он не отвлекает просто. Человек более сосредоточен на полках, на тех, на которых лежат товары.
Вот. Я сразу подумал, что это как-то связано с освещением. Если он черный,
связано и с освещением.
Светит на продукт.
Да, освещение, да. Вот по поводу освещения тоже отдельные такие вещи, связанные с освещением. А если войти тоже в старого формата, не знаю, может даже в провинциальном городе, например, в тот же самый мебельный магазин, освещение там обычно размещается над проходом. Вот человек идет по некой лунной так называемой дорожке, да. Хотя чисто физиологически человеку сложнее из светлой зоны войти в темную, а он должен, по идее, заходить туда, где товары. То есть в правильно сделанных магазинах наоборот. Проход более темный.
Немедленно приведу тоталитарный пример. Когда в советской армии ходил в караул, например, стеречь автомобильный парк, где там куча техники стоит, там все организовано точно так же. То есть все прожекторы светят на середину, где я хожу, чтобы меня убить удобнее было. А машины все во мраке, там кто-то таится. Хотя наоборот, по идее, я должен сидеть в темноте и как упырь на всех смотреть.
Ну да. Да. Вот важный еще тоже такой момент. Вот примерочная. Вот. Опять же, примерочная тоже должна решать определенную задачу. Чтобы женщина, которая зашла, взяв с собой, там, не знаю, пачку платьев или еще чего-то, вот, чтобы что-то из этих платьев, а желательно не одно, ей понравились. Так вот, это очень в значительной степени определяется тем, как организовано в этой примерочной освещение. Если освещение желтое и вертикально сверху, то женщина, посмотрев на себя в зеркало, порой ей становится страшно просто. Естественно, если она меньше купит, если там неправильное освещение. Вот, до тех пор, пока мы не задумаемся над этой задачей, что вот функция примерочной, чтобы женщина что-то там ей понравилось.
Такие вещи известны во всех серьезных косметических магазинах, где свет специально стоит такой, что чем ты себя не намажь, ты прекрасно выглядишь. Да. Выйдешь на улицу, там будет не так.
Да.
Но это уже будет
вот,
потом.
Поэтому вот пытаюсь оттенить теоретическую что ли часть. Да, будет у нас по закупке, да, обязательно еще.
Закупки обязательно.
Обязательно, да, обязательно. Спасибо большое. Значит, очень важный момент, что вот функциональный подход по всей внешней простоте. Он позволяет немножко отсечь от своей инерции мышления чего-то еще. Пример, который я надеюсь, что все запомнят, вспомним, значит, Александра Сергеевича Пушкина, значит, сказку о старике и старухе и так далее. И, соответственно, я не буду напоминать школьную программу, что была очень дурная старуха, хотя вот убью там владычицы морской и так далее, вот, прочее. И Пушкин фактически держал вот одну цель, он показывал вот неразумность желаний. И вот в черновиках Пушкина было найдено, что в какой-то раунд переговоров с золотой рыбкой старуха захотела быть папой римским. Но он понимал, он работал на деньги, так что ему нужно было издать, что досадская цензура не пропустит, и это осталось в черновиках, что баба совсем дурная, но хотела быть. Ну, очевидно, вот как бы вот по нарастающей шло и так дальше, да? И, соответственно, скажем, вот по статье отвечаем на вопрос, что делает, вот сейчас самое главное, и отвечаем понятием, то есть не идет, а перемещается.
То есть, конкретно.
Конкретно. Угу. И это расширяет палитру, потому что разников в 10, как правило. Дальше просто с помощью справочника, памяти, там, знакомых, просто расширяется, как это можно сделать, специально, чтобы не хвататься за первое попавшееся, что пришло в голову. Да?
Угу.
И, соответственно, продолжая то, что Георгий Борисович начал, соответственно, следующий слайд уже потихонечку ближе к концу, чрезвычайно эффективный прием, вот эта цепочка как раз нарисована, когда мы решаем какую-то задачу, как правило, в бизнесе задачу, это может быть политике задача, может быть педагогическая задача, как правило, один из секретов состоит в том, что вот некая новая система, создающаяся, это не один ход. Мы уже об этом говорили, что когда есть один ход, это там оба или фигак, то есть так легко снимать, но это неправда, фактически это неправда, потому что я могу сказать, что когда идет анализ, там в течение дня несколько десятков каких-то идей, они небольшие, но их нужно потом грамотно собрать, чтобы все это работало. Да? Строится цепочка функций, цепочка функций, и, соответственно, дальше разные авторы, как в виде тайны, рекомендуют по-разному, можно поступать просто. Значит, под каждой функцией, обратите внимание, не действие это идет. А перемещается, выписываются какие-то барьеры. Барьеры могут быть любые, психологические барьеры, могут быть там, какие-то заборы. Сейчас Георгий Борисович скажет, насколько я знаю, шикарный пример и так далее. Вот. А соответственно, скажем, вот этим функциям, как бывает, участвует несколько человек, приписываются различные способы реализации. И получается такая ёлочка. И кто знает, мы нарисовали диаграмму Исикавы, на ваших глазах нарисовал это некий японец, вот, который можно поменять и в бизнесе, и в политике, и в педагогике, и в психологии и так далее. То есть моя задача сейчас просто сказать, что можно функции объединять, где-то либо снизу, либо сверху, это не принцип, вот это не принципиально. Не принципиально выписывать в барьерчики и выписывать различные реализации. Вот сейчас, Георгий Борисович, пожалуйста, вот сейчас как раз нужен пример, который вот как бы, да, пожалуйста.
Пример. То есть пример имеется в виду именно на цепочку действий,
на
когда
цепочку
мы строим.
Действия.
То есть, если.
На барьере можно, да.
Да, если перевести это на язык, опять же, торговли, например, либо вообще там сферы услуг. Например, то термин, аналогичный тому, о чем говорил Игорь Леонардович, называется цепочка действий клиента. Мы фактически берем там, не знаю, некую, например, услугу и последовательно выписываем, какие действия должен совершить клиент, чтобы воспользоваться, например, нашей услугой. Угу. Начиная от того момента, когда клиент вообще абсолютно о нас, про нас ничего не знает, вообще совершенно просто левый человек, прохожий, например, и заканчивая в идеале тем, когда он уже просто там фанат нашей услуги, там приводит всех своих родственников, ага, там, друзей, ага, и так далее. Вот. И мы подробнейшим образом выписываем, причем не забывая ничего. То есть, например, он должен, наверное, например, увидеть какую-то информацию о нас. Далее, он должен понять, что он должен сделать. Например, он должен позвонить по телефону. Значит, он, видимо, должен найти телефон, увидеть ага, его. Ага. Далее, он должен дозвониться. То есть, то, что телефон не занят, угу, это как бы, если занятый телефон, это тоже некий барьер. Далее, допустим, ему нужно приехать, должен найти наш офис, понять, где он находится, найти вход, войти. Войдя, он должен сориентироваться, к кому ему обратиться и что ему нужно сделать. Вот. Ну, в общем, вот максимально подробную такую цепочку. В идеале сами мы ногами проходим всю эту цепочку и фиксируем все проблемы, которые у нас возникли на этом пути. Например, опять же, не дозвонился, угу, пришел непонятно вообще, а где вообще вход. Вот интересный пример. Расположение магазина на втором этаже снижает покупательский поток в 2 раза ровно. Это вот известно. Если в подвальное помещение, 15-20% снижается покупательский поток. Вот знаменитый булочник Филиппов, такой в 19 веке в царской России был.
Из крестьян.
Из крестьян, причем, да. Он всегда ставил магазины обязательно на углу, на пересечении двух улиц, на пересечении вот двух
человеческих. Староневского и проспекта Бакунина, там, ну, Филипповская.
Да, да, да.
Боже, поскольку заплаченные деньги, надо сказать, что Дикс сейчас тоже так делают.
Ну да,
конечно. От себя замечу, что во времена перестройки, когда там ставили ларьки у метро, то если, допустим, вот метро и выход от него, а вот с боков стоят ларьки. А тут ларьки стоят вот туда, угу, да, то есть этот вот лицом повернут сюда, а этот повернут туда. Из этого выметают все, в этом не покупают вообще ничего, просто ничего. Да.
Я работал как раз в ларьке, обращенном лицом к метро.
Так.
Где-то в районе 92-го, грубо говоря, года. А за спиной у нас был ларек, обращенный лицом от метро. Так вот, мы ходили в тот ларек, покупали спирт Royal, покупали бутылку спирта Royal. Ага. Проходили ровно 2 метра в наш ларек и ставили ее на 10 рублей дороже.
Неплохо.
Вот это был бизнес.
Вот закупки, по закупке вот очень.
Про закупки еще поговорим. Вот, значит, возвращаясь к цепочке действий, значит, клиента. Вот, например, что может оказаться барьером? Вот как ни странно. Вот какая функция вывески над магазином? Функция.
Что продают?
Ну, что продают, во-первых, в первую очередь, чтобы ее вообще просто заметили хотя бы. Вот она, вот она должна точно быть заметной. Угу. Вот, вот, соответственно, далеко не все почему-то хозяева магазинов понимают, что человек, идущий по...
Правильно говорить, хозяева.
Хозяева, да. По тротуару, да, а вывеска-то висит вдоль чаще всего магазина. И чтобы увидеть эту вывеску, он должен выйти на середину проезжей части и посмотреть вообще
для
с этой стороны.
Для этого придуманы так называемые раскладушки, чтобы он,
ну,
он
да,
не видел.
Да, раскладушка – это уже,
стоит
так сказать,
недорого, эффект дает серьезно.
Прогресс. Но факт, вот пример из той же самой Екатерины Богачевой, когда она просит, пришлите мне фотографию вашей вывески, чтобы ее оценить.
А она как занимается магазином.
Да, она вот занимается магазинами, то и присылают фотографию, сделанную с середины проезжей части. Она говорит, нет. С точки зрения покупателя, который прохожего, который идет мимо. И когда они фотографируют, вы знаете, что вывеску вообще, извините, ни хрена не видно. А вот, тогда человек задумывается. Так вот, выписав всю эту цепочку действий и барьеры на каждом шагу, если мы снимем чуть-чуть хотя бы часть этих барьеров, мы... Тут на 2% мы увеличили покупательский поток, тут на 2%, тут на 2%. В целом это как бы дает существенный прирост вообще без каких-то серьезных вложений на самом деле.
Можно я сейчас чуть-чуть?
Да.
Вот очень интересный акцент. Я, может быть, даже обращаюсь скорее, ну, к более молодой части аудитории. Вот обратите внимание, не попадайтесь. Это и в отношениях, ну, если у вас мужская аудитория, да, и в отношениях с женщинами, и в бизнесе, и в политике, и, наверное, даже в семье. Да? Вот очень часто, ну, это известная вещь, там нет продаж. Вот, к сожалению, в 90-е были вот такие времена, когда, возможно, была одноходовка. Вот сейчас большинство задач, просто, вот, просто как практик, извините, не имею права так говорить, имею право так говорить, вот в один ход не решаются. Ну просто, ну, всего того, что есть конкуренция, есть избалованность клиента, ну, тысячи причин. Ну, хотя бы не тысячи причин, но несколько десятков вот этих мелочей, да. В прошлый раз я говорил вот о том, что, допустим, вот в ряд соседних магазинов я точно не зайду купить водички, потому что там просто пыльные витрины. Это достаточно основание, чтобы не зайти в продуктовый магазин. Точка, то есть, да. Вот, ну, просто-напросто, да. Поэтому еще раз обратите внимание, масса людей в интернете торгует одноходовками. Вот в 2016 году от Рождества Христова, в скобках я не верующий, но красивая фраза, просто сказал красивую фразу, но не работает. И дальше нужно делать то, что я говорю, Георгий Борисович говорит, вот, к сожалению, нужно строить цепочки. Желательно не в компьютере, моя практика показывает, на бумаге, либо на ватмане, желательно, чтобы еще были ваши знакомые умные люди, потому что масса неочевидных вещей, вот, которые позволяют вытаскивать. И помните здесь поговорку в виде метафоры, что копейка рубль бережет. Вот одноходовки, оба – это художественное кино, о которых расскажет Дмитрий Юрьевич лучше. Да, вот, там просто так легче снимать. Да? И обратите внимание, следующий момент, который был не запланирован, просто сейчас вспомнил, возможно, дам ссылку на ОПИ. У нас есть был очень хороший доклад. Гигантский слой европейской культуры – это имитация достижений. То есть есть достижения, а есть имитация достижений. То есть есть олимпийские чемпионы, а есть люди, которые одели олимпийскую символику. Да? Вот с кем вы мастера культуры? Да, пожалуйста, Юрий Борисович.
Да. Ну, раз Игорь Иванович просит, не могу не рассказать.
Доплачено.
Да. У меня есть еще там несколько очень хороших примеров, которые необходимо рассказать. Значит, первый, скорее не на цепочку действий, а вот именно на такие некие стереотипные привычные решения, которые люди, значит, используют, которые не работают, но они их все равно используют, потому что они к ним привыкли. Значит, по роду своей предыдущей работы мне, значит, приходилось регулярно наблюдать, как проходят переговоры между закупщиками розничных сетей и поставщиками неких товаров.
То есть, например, продуктовые сети имеются?
Ну, да? Продуктовые, не обязательно, может быть, детские товары. Вот. Мы проводили некое мероприятие, которое называлось, там, сейчас проводит компания «Империя», центр закупок сетей, где там собирается, там, не знаю, 100 розничных сетей, они сидят за столиками, к ним приходят поставщики со своей продукцией, там, с каталогами, и блиц-переговоры там, по 10 минут. Вот. Поставщики там ломятся, потому что все хотят попасть в сети. А вот, если сейчас почитать, опять же, прессу, посмотреть СМИ, то сети – это такие злодеи вообще, такие коварные, которые выжимают отечественного производителя, который, значит, вырастил свою картошку, а его, значит…
Мордой об стол.
В общем, да, если поговорить с этими поставщиками, то сети – это подонки вообще, сволочи, их интересуют только деньги. Это правда. Вот мне всегда немножко странно, что вот представьте себе, что вы пришли в магазин, выбираете товар, вам продавец говорит, купи вот это.
Наш продавец говорит, вот это не бери, я с нашими продавцами знаком.
Некий фантастический пример, он говорит, вот купи вот это. Ты говоришь, нет, я не хочу, я хочу другое. Ах ты сволочь, ах ты кровопийца, ах ты… В общем, как бы есть рынок, и вообще есть покупатели, они имеют право выбирать, у них есть свои задачи. Но, тем не менее, их клеймят, как, значит, сволочей, там, мироедов и так далее. Вот, серьезно. А вот. Так вот.
Несколько сотен сетей, да?
Да, несколько сотен сетей и несколько сотен поставщиков вот этих. Значит, от поставщиков приходят такие, значит, торгаши, такие менеджеры, значит, по продажам. У них есть свои, значит, тоже рефлексы. То есть… Рефлекс номер один. Обязательно рассказать историю своей компании. Наша фирма существует с 1830 года.
Очень важно.
Это очень важно. Далее. У нас самое лучшее оборудование. Самые лучшие технологии.
Почему такая дрянь получилась?
Наша самая лучшая продукция, самая вкусная. Попробуйте. Вот. Соль в том, что закупщика, которому… Стоит очередь в это время, там, ну, ежедневно он получает там, несколько сотен предложений. Абсолютно не интересует, в каком году организована компания. Даже какое у нее оборудование его пока что не интересует. Он не хочет ее пробовать. Он, может быть, не любит вообще там, этот сыр.
Если он будет пробовать вот, на всю номенклатуру, понимаете, он, то есть, он с унитаза не слезет просто.
По жизни придется уносить, да. Поэтому чаще всего закупщик начинает с мрачным лицом все это выслушивает, и если он вообще волевой человек, не перебивает вообще сразу, не посылает. А вот на некотором этапе у поставщика, значит, его рассказ заканчивается. Закупщик, например, продолжает сидеть молча с таким же мрачным лицом. Вот. Потому что он ждет ответов на те вопросы, которые интересуют его, а его не интересуют. Такие вещи, как, например, я сейчас озвучу, оборачиваемость квадратного метра полки, регулярность поставок, маркетинговый бюджет, может ли ваш товар повысить продажи всей товарной категории, например. Поставщик чаще всего для него это некая высшая математика, он вообще там.
Да, при том, что поставщиков часто предупреждают, что не надо предлагать свою сметану.
Да, то есть самое интересное, что перед этим обычно проводится некое типа обучение, где им говорят: не рассказывайте историю вашей фирмы с 1830 года.
Кто вы такие, чтобы он вас слушал?
Да, им это неинтересно. Не рассказывайте, не кормите их вашей продукцией. Ну, это настолько уже в крови сидит глубоко, что человек садится и. Вот. В итоге что происходит?
Значит, это один из сбоев цепочки.
Да, да, в итоге что происходит? В итоге, значит, поставщик понимает, что все свои доводы он исчерпал. Он там даже рассказывает, какой у них прекрасный город, какой там погода классная.
Это приезжайте к нам. Напоминает нищих в метро. Сами мы не местные, извините, что к вам обращаемся. Смените уже пластинку-то.
Дальше он, значит, понимает, вот сволочь, только деньги его интересуют. Дальше он начинается предложение, например, там. Входных бонусов неких. Угу. Дальше переход, разговор, поскольку говорить он больше ничего не может, доводов нет, он переходит к деньгам. И дальше он в итоге сам делает такое предложение, которое ему невыгодно вообще. И если, не дай бог, этот закупщик согласится, то он, то поставщик попал вообще, да. Реально.
Ну, вот и тогда вплоть
до разорения.
Гад конченый.
Да вообще, конченые гады выжили, да. Все соки, разорили и так далее.
У меня создал теоретический блок, да, теоретический блок.
Давайте, значит, перерыв на теоретический блок.
Да, теоретический блок, да. Значит, вот шутки шутками, значит, а соответственно, вот когда есть какая-то, даже небольшие, то есть несложные, нерешённые задачи, они начинают потихонечку вот делать скачок такого отрицательного качества, не положительного качества, да, а отрицательного качества, и начинают, одна из первых стадий, люди начинают врать, во все тяжкие, там, предлагать какие-то незаконные операции, вообще незаконные операции мстят. Если внимательно проанализировать, на мой взгляд, это очень хорошая работа, я таких работ не видел, упоминания есть, но не видел, то очередная докторская, ну, в манере, да, если проанализировать количество нерешенных задач царским правительством накануне Октябрьской революции, оно чудовищно. Если проанализировать количество нерешенных задач там, Михаилу Сергеевичем Горбачевым и ближайшим окружением, вот когда вот началось, даже не знаю, что началось, но все понимают, что я имею в виду, да, оно чудовищно. То есть вот грубо говоря, есть какое-то время, это чисто интуитивное понимание, когда задача должна быть решена, либо вот что-то будет плохо, вот, да, вот будет плохо, то есть вот так просто не проходит. Есть некоторый миф, который распространяется лентяями, как правило, что если вот не сделал, как бы это ноль, это какой-то минус. Это минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, когда этих минусов собирается много, бабахает. Один из сценариев, я еще не рассказывал, надеюсь, когда-нибудь рассказать, как анализируются и предсказываются катастрофы, в том числе, извините, с человеческими жертвами, не дай бог, но он как бы, да, как раз возникает, когда отдаленно скапливается несколько минусов, и потом они бабахают. Как бы, вот, а никто не ждал, и никто не ждал, и так дальше. Да? Поэтому, соответственно, за нерешенную задачу очень часто расплачивается не тот, кто ее не решил, а кто-то другой. Ну, это для понимания для взрослых людей. Для детей просто. Ну, просто выучите и пишите на заборе, это, короче, да, скажу. Это, к сожалению, серьезно, да. Да, пожалуйста, Георгий, еще какой-нибудь примерчик, да. На цепочку, на барьеры, да.
Примерчик на барьеры, может быть, как раз как задачу некую.
Да, задачу, да.
Есть задача. Да.
Для... Прогрессивное телевидение будущее, да. Телевидение с задачами, да?
Да, то есть вот, хорошо, понятно, грубо говоря, вот мы поговорили о барьерах, которые стоят на пути клиента, которые ему мешают, например, там лед на крыльце, тугая дверь, которая бьет ему по лбу, там, и так далее. Такие вещи, значит, понятно. Есть еще психологические барьеры. Более, так сказать, тонкие вещи, о которых часто вообще забывают. Вот пример. Допустим, некий телезритель пришел купить презервативы в аптеку. Но я подозреваю, что он это не первый раз делает, и не второй, и не третий. Все как бы взрослые там, мужчины делали, надеюсь, это многократно. Вот. Но небольшой небольшое смущение, некий психологический барьер, он все равно всегда испытывает. Это можно понаблюдать, встав в аптеке, там, спрятавшись возле окошка, как люди покупают презерватив. Там чуть ли не там, не дай бог, за мной сзади стоит другой мужик, или там, не дай бог, женщина, она услышит, что я покупаю презервативы вообще. Вот. А это барьер? Безусловно, барьер, да. Безусловно. Вопрос. Я не видел, я, может быть, ошибаюсь, я не видел ни одной компании-производителя презервативов, которая бы хоть как-то пыталась этот барьер снизить. То есть, как-то решить этот вопрос. Кроме вендинговых автоматов...
Да, установленных которые... в мужских сортирах. Да. Никто за того не смотрит, а пацанам понятно.
Да, вот кроме вендинговых аппаратов. Вот я думаю, мне кажется, что компания-производитель презерватива, вдруг она нас смотрит, который заложит некое оправдание, некий как бы человеку помощь, некую психологическую при покупке презервативов, какую, вот у нас будет еще пример, может, позже, она будет иметь реальное конкурентное преимущество.
То есть, функция вот. Снять барьеры. Барьер да. Барьеры, вот надо снять. Да,
да вот. Я не видел такого. Вот задача, уважаемые коллеги, предложите способ облегчить мужчинам боль при покупке презервативов. Как это сделать?
Вот некоторые банки посылают женщину для этой функции.
Да.
Но это не за счет.
Да. А вот подскажу, значит, подсказываю. Один наш общий с Игорем Леонардовичем знаком.
А, это другая задача, да?
Да. Это не задача, это уже как раз с решением скорее. Один нас общий с Игорем Леонардовичем знакомый.
И Дмитрий еще тоже знает.
Да, его знает, но не будем его
здесь. Да, не будем.
Он занимался рекламой когда-то давно, еще там, ну, грубо говоря, в конце 90-х, нетрадиционной медицины, центр нетрадиционной медицины. Там, с одной стороны, всякие там гадалки, маги, с другой стороны, просто врачи. Главный секрет центров нетрадиционной медицины, что им не нужна лицензия. Если ты хочешь сделать традиционной медицины, да. Начинается лицензирование, хрен знает что. А если у тебя просто как бы...
Отрубание энергетических хвостов.
Да, лицензии не надо. И поэтому там может сидеть тот же самый нормальный врач, но он сидит там, потому что тут типа не нужна лицензия. Вот. В чем барьер психологический? Значит, они лечат, естественно, там импотенцию, ушел муж... алкоголизм.
Венец безбрачия.
Венец безбрачия, приворот. Да. Вот. И, значит, наш общий знакомый, проведя мини-опрос, выяснил, что люди очень часто стесняются по телефону прямо...
Это 90-е, тут вот насчет сотовых там не густо было.
Да.
Это очень важно.
Особенно, если человек на работе или там где-то в присутствии посторонних позвонить и сказать, муж, значит, пьет, помогите. Значит, люди или там импотенция. То есть, люди реально стеснялись. Какое было... то есть, вообще функция наша. Вот снять этот барьер психологический.
Да, значит, по рассказам, значит, они в этом центре, значит, медитировали на телефон, который не звонил.
То есть, они размещают рекламу, вылечим импотенцию, безбрачие от алкоголизма огромными тиражами, звонков мало. А вот... Решение.
Это барьер, то есть да. Функции как угодно, да, можно.
Значит, соответственно, решение, которое предложил наш коллега. Значит, в газете, значит, публикуется то же самое: венец безбрачия, алкоголизм, импотенция. Пронумерованы 1, 2, 3. Внизу написано. Просто позвоните и назовите номер вашей проблемы. Человек звонит. Проблема номер 2.
Анекдот номер 3.
Да. Проктологу.
Хорошо, вот. Да.
Реально, это после этого она действительно долго работала.
Она выходила много лет, это означает уровень креатива, значит, у этих факультетников, да, то есть и то, что она работает, да. Вот, ну, вот обратите внимание, вот некий пример, и вот первые реакции не всегда хороши. То есть случаи, когда первые реакции хороши и правильно, да?
Вот. Факультетников мы не одобряем.
Да, категорически. Да. Факультетников, вот эти мы разбили молотком телефон.
Но пример красивый, иллюстрирующий.
Ну вот, потихонечку, подводя некие итоги, значит, и, соответственно, что позволяет такое отчужденное, немножко одно дело, когда есть консультант, который может посоветовать и так дальше. Другое дело, когда человек там идет на работу, он там один, и, соответственно, чтобы отсечь вот мечталки, фантазии, очень хорошо сформулировать функцию, такую абстракцию, что делает, и вот специально заставить себя перечислить альтернативные способы достижения цели. То есть даже если они не годятся, бывает, бывает, как бы, то в таком случае, по крайней мере, себе как бы немножко шевелите мозги. Это очень простой способ, очень действенный. Откуда брать альтернативные способы? Из интернета, из справочника, от знакомых и так далее. Вот не всегда работает личный опыт. Повторяю, есть момент, когда личный опыт, признак, что личный опыт замечательно работает, но когда вы выходите в зону конкуренции, а конкуренция сейчас потихонечку нарастает и между странами, и между, значит, как бы компаниями, то, мягко говоря, лучше такие цепочки делать. Да? Вот это первое. Да? Значит, второй момент. Получается выбрать более оптимальное решение, когда много, когда есть выбирать. То есть, когда нет выбора, это очень плохой и жизненный, и профессиональный сценарий. Третий момент, который очень важный, значит, надеюсь на благословение Дмитрия Юрьевича, как бы мы сегодня не говорили о жизненных целях, потому что там, то есть, такой материал есть, он более головоломный, но мы сегодня говорили о таких бизнесовых небольших задачках. То есть о жизненных целях безумное количество в интернете хлам откровенного. То есть люди с ошибками пересказывают книги, которые написаны с ошибками. То есть это безумие, причём не ссылаясь на них. То есть это безумие, да, скажем, да, так далее. Вот. Соответственно, следующее. Эта штука позволяет сэкономить на затратах. И когда мы делаем цепочки, мы сегодня немножко, может быть, мало говорили, но еще, может, продолжим. Соответственно, делаем цепочки для себя, для конкурента, желательно, чтобы ваша цепочка для клиента, не для вас, а для клиента, была бы короче. Вот как только короче, значит, клиенту удобнее, и клиенты, так их мама родила, они немножко любят лениться. Есть такая закономерность, я не говорил уже, значит, как бы немножко прослушали, когда мы увеличиваем лень клиента, эти решения, ну, они живут в веках, короче. Они живут в веках, когда мы пытаемся там, чтобы клиент очень много чего делал, нам нужен квалифицированный клиент. Вот, ну, вот не надо.
Барьеры лишние.
Да, да. Мы вводим лишние барьеры, и, соответственно, клиент выделяет тепло, и мы отапливаем русскую зиму, а это никому еще не удалось сделать, короче, даже французам, хотя они пытались это сделать. Да? Вот поэтому вот такие вот, Дмитрий Юрьевич, вот вопросы, пожалуйста, ваши. Давайте.
У меня-то нет вопросов, как
нет вопросов.
Оно мне близко и понятно.
Да, да. Цепочки и так дальше, да. Вот чуть-чуть не сказал, кто из правительства не знает по цепочке, ну ладно, не будем говорить.
Ну, все сказанное, по всей видимости, подразумевает некую работу, не трепотню, сидя, так сказать.
Значит, а да, уважаемые коллеги, интеллектуальный анонизм – зло.
Нормальный анонизм – польза, а интеллектуальный – нет. Это, с моей точки зрения, предполагает некую работу, то есть, когда есть задача. Это тут как-то раз приходил ко мне в гости профессор нашего СПбГУ. Михаил Васильевич Попов, который четко проводил границу между знаниями и мнениями, сказав, что вот я считаю, что от Земли до Луны 5000 километров. Такое у меня мнение, что к знаниям, естественно, никакого отношения не имеет. Если мы собрались обменяться, не побоюсь такого слова, идиотскими мнениями, сколько километров до Луны, не удосужившись посмотреть в справочник, да, то это получается нормальное ток-шоу. Один говорит 5000 километров, другой 7, третий отвечает, я еще не ходил, поэтому не
под
знаю.
Под зонтичным бременем интеллектуальные анонисты.
Так точно, да. Ну, по всей видимости, если есть какая-то проблема, то к ней надо применять соответствующие способы решения.
Да. Да? Да. Значит, 5 копеек. Значит, вот на всякий случай, особенно для молодежи, даю молодежи разницу между знанием и мнением, говорю совершенно серьезно, впервые сформулировал древний грек Протагор, это примерно 500 лет до нашей эры. На всякий случай, да, вот Протагор умница. 500 лет до нашей эры, всего лишь.
Такого на ток-шоу упускать опасно.
Да, Протагор, конечно, он бы разнес, да, хотя что такое туалетная бумага, он не знал, они пользовались для этого камушками пользовались для этого и так дальше. Да? И, соответственно, когда есть какой-то конкурент или что-то еще, мой совет – выписывать цепочку вот функций, выписывать все барьеры, даже которых вы не знаете. Для этого нужно спрашивать людей, общаться с людьми и дальше выбирать альтернативные способы. Да, естественно, это какая-то не фантастическая, как бы, будет прорыв. У фантастических прорывов, извините, нужны другие немножко технологии, да? Вот, но это такая крепенькая штука, которая позволяет работать.
Ну, я бы сказал, это как его основную работу, все-таки основную работу делают ремесленники, у которых там 10 шаблонов, а не 50, как у гения. Тем не менее, они делают работу, они ее делают. Они не сотрясают воздух, а что-то делают. Конечно. Поэтому, я не знаю, вместо этих самых ток-шоу, ну, наверное, вот. Чего мне бы, например, хотелось видеть в телевизоре, когда собираются знающие, думающие люди, и они предлагают решение, а решение потом неким образом вот, в жизнь внедряются.
Значит, по поводу ток-шоу, знаете, значит, есть различные фокусы, такие полужульнические и различные манипуляции карточные, там есть такой термин, по-английски не помню как, называется двойная реальность, то есть как раз вот как бы, когда делаются фокусы, ну, клиента покажу на Георгия Борисовича, он думает, что карта вот сверху, а она уже снизу.
Угу.
Вот, ну, это специально, его реальность и реальная реальность, да, скажем, да. Вот как раз ток-шоу, на мой взгляд, как бы их родовое, как бы, вот, ну, что ли, зерно и так далее, вот, оно заключается в том, что вот они действительно скорее отвлекают, и они изображают. Я должен сказать, что и в России, и в других странах замечательных есть люди, которые вкалывают, и мой совет – ориентироваться не на ток-шоу, а на тех людей, которые вкалывают. Ну, а мы пытались сегодня с Георгием Борисовичем какие-то… Да, сразу говорю, это далеко не все и так дальше, какие-то простенькие механизмы рассказать. Да? Да, они проверены, то есть это вот мы не вчера придумали, они работают и так дальше, да, конечно.
Да. Да. Потому что как бы кажется, что вещь такая элементарная, что прежде чем решать задачу, ее полезно, ну как бы, как говорят очень математики, прежде чем решать задачу, полезно ознакомиться с ее условиями.
Угу.
Далее, там вторая там, афоризм. А правильно поставленная задача наполовину решенная. Вот как бы, казалось бы, это такие вещи банальные. Но факт, что когда люди начинают заниматься бизнесом,
угу.
Задачи не ставятся годами, не формулируются. Вот просто осуществляется некая деятельность. А,
ну, там же всё очевидно, что там думать.
Ну, да, и так понятно. Да. Реклама должна привлекать. Что привлекает? Что привлекает внимание?
Яркость, броскость. Что?
Женщина.
Ну, это оно и есть.
Во-первых, женщина. Во-вторых, что еще? Скидки. Низкие цены. Вот есть как бы... Вот наши зрители могут... проанализировать, значит, ту рекламу, которую они увидят, например, сегодня, сколько там будет женщин и уверений в низких ценах. Ну, допустим, на женщину человек, мужчина все равно всегда обращает внимание. Там, независимо, он видел там их 100 подряд. Может быть, Игорь Иванович меня поправит, может быть, меньше внимания, но все равно обращает.
Особенно выдающихся женщин мужчины откровенно боятся.
Вот. Да.
Экономисты этого не знают, кстати.
Это их беда, этих женщин.
А вопрос, что женщина никак не связана с тем, с рекламируемым товаром и услугой. Мы зачастую даже не и сам товар и услугу не замечаем, либо сразу же забываем. Вот. А когда мы видим там, в 20-й или в 30-й раз про самые низкие цены подряд, ну, сомневаюсь, что это работает. Вот. А Игорь Леонидович, когда я был ребенком, Игорь Леонидович, и занимался у Игоря Леонидовича в кружке «Юный изобретатель», научил
когда
одному...
у меня была зарплата 32 рубля.
Научил одному правилу. Прежде чем, ну так, при решении любой задачи, в принципе, не знаю, это может быть такая-то коммуникационная задача в жизни, прежде чем что-то сделать, подумай, как на твоем месте поступил бы дурак. И так не делай. Вот. Тоже очень важное правило. И как раз...
Отказаться от самого верного решения.
Да. Понятно, что это решение свое, но легче отказаться. Так легче отказаться, да, как бы, да, то есть, такое есть такое, да, скажем, да, такое есть, да, безусловно.
Я бы про наведенную реальность я бы привел пример Напёрстке, небезызвестные. Многие перестройку пропустили и не видели, как на каждом углу на улице три Напёрстка. Кручу, верчу, всех обмануть хочу. И надо было найти, где же шарик. Не все знали, что шарика под Напёрстками никогда нет. Его просто там нет. То есть человек, который крутит Напёрстки, Напёрсток держит, ну, к сожалению, Напёрстка нет, большим и указательным пальцем. При начале вращения, так сказать, он поднимает Напёрсток, и шарик вот сюда вот хватает. И дальше он его крутит, 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 ищи. И ты один переворачивает, нет. Второй нет, и сразу хватается третий, выкидывается шарик. Вот же он,
классическая техника фокусников, да.
Примитивно, но самое примитивное, оно же самое действенное.
Соответственно, скажем, да.
А граждане думают, что они что-то угадывают.
Да, да. И, значит, соответственно, уважаемые коллеги, чтобы понять ценность интеллекта, вот еще такое домашнее задание. Гоша, значит, был по презервативу. Я, честно говоря, не знаю, что такое, но он дал задание, значит, надо решить. Вот, соответственно, что такое ценность интеллекта, может быть, для детей, может быть, для мужчин. Мой совет на YouTube есть такая подборочка. Посмотрите, пожалуйста, интеллектуальные конкурсы, когда выбирают «Мисс Россия». Это отдельная нарезка, да, скажем. И вы выясните, да, девушки действительно симпатичные, молодые женщины, замечательные, но лучше бы они рта не открывали. Вот, скажем, и вот именно интеллектуальные конкурсы, вот «Мисс России», что-то
ещё. Непонятно, зачем они.
Да,
для меня загадка все время, если мы оцениваем
как бы мы оцениваем женщину по другим характеристикам и так далее, и так далее.
То, по-моему, это лицемерие в данном конкурсе.
Нет, я ни разу не проводил конкурсов, поэтому я не знаю. То есть я просто совершенно случайно набыл. Но интеллект важен для бизнеса, для вас, для семьи, для страны, в конце концов, да. И какие-то задачки потихонечку мы будем вам подкидывать. Пожалуйста, да. У меня все.
Спасибо. Да. Очень интересно. Организуем кружок по решению задач.
Да, нужно.
Но кто у нас угадает, точнее, придумает правильный способ.
Будет богат.
Да. Богат, не знаю. Придумал рубль, сделал 10, продал 100. Жизнь, она несправедлива. В конце концов, придумать и продать – это совсем разные вещи. Но, тем не менее, было бы интересно посмотреть, кто придумает, тому примем коллегиальное решение, какое решение самое хорошее, выдам приз.
Да, спасибо.
Спасибо.
На сегодня все. До новых встреч.